чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 1 апреля, суббота, 5-й седмицы Великого Поста. И поскольку день субботний, то мы с вами читаем отрывок из Нового Завета, согласно календарю. И календарь говорит нам о том, что сегодня мы прочитаем с вами отрывок из послания апостола Павла к евреям, 9 главу, с 24 по 28 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Итак, братья и сестры, мы с вами прочитали концовку 9 главы послания к евреям. Я напоминаю, что мы с вами, в общем-то, во все великопостные субботы и воскресенья читали отрывки именно из этого послания, которое, так сказать, хронологически мы с вами прочитывали ранее, вот за исключением вот этих отрывков, которые были опущены специально, чтобы быть прочитанными в особые дни, скажем, вот в субботу и воскресенье Великого Поста. Напомню, что одним из основных принципов этого послания является система прообразов. То есть апостол Павел вспоминает о чем-то, что было в Ветхом Завете, о каких-то персонажах Ветхого Завета, ситуациях, обстоятельствах, реалиях, и проводит некую параллель с тем, что происходило, или происходит, или будет происходить в Завете Новом. И вот здесь в данном случае тоже мы видим параллель между тем, как первосвященники приносили каждый год жертву за очищение грехов, и тем, как Христос однажды принес эту жертву, а именно самого себя, уже открыв эпоху Нового Завета. Но я напомню, что действительно храм, помните, да, Ветхозаветный был так устроен, об этом в послании к евреям тоже немало написано, что состоял он из святая святых, потом из такого места, которое называлось просто святое, и дальше двор, где приносились жертвы, высылались молитвы, то есть где находились все верующие. А в святое заходить мог только священник. А в святое святых, тем более, священное место, да, мог заходить только лишь первосвященник один раз в год. Вот о чем здесь в этом отрывке у нас и говорится. И заходил он туда для того, чтобы принести жертву умилостивления за грехи всего народа. То есть вот это было такое ветхозаветное понятие. И надо сказать, дорогие братья и сестры, мы об этом уже говорили, что, в общем-то, понятие, что для умилостивления, для прощения грехов, для снятия вины требуется пролитие крови, это устойчивое, так скажем, мироощущение религиозное людей Ветхого Завета. Нужно обязательно, чтобы была пролита кровь. В послании к евреям, помните, есть такой момент, такая фраза, такой стих, где прямо об этом и говорится, что без пролития крови не бывает прощения грехов. И вот это устойчивое восприятие подталкивало древних людей к тому, чтобы приносить жертвы, проливать кровь, сжигать даже подчас целиком тела жертвенных животных. Помните, да, что были жертвы мирные, когда сжигалась только небольшая часть жертвенного животного, а были жертвы всесожжения. Да, такое слово «всесожжение». Вы знаете, что эта жертва называется Холокост, да? Отсюда, собственно говоря, понятие уничтожения евреев, да, в определенное время, как мы все прекрасно знаем, и называлось именно этим словом, да, как бы обыгрывание вот этой жертвы всесожжения. Так вот, эти жертвы всесожжения предполагали действительно сжигание целиком тела жертвенного животного. То есть получалось, что вот все это как бы угодно Богу, да, проливание крови, сжигание жертвенного животного. Мы знаем, что так поступали и евреи, и прочие народы. Ну, с тем лишь исключением, что, к сожалению, в некоторых народах, в некоторых языческих народах, не во всех, надо здесь как быть, наверное, адекватно и справедливо оценивать эту ситуацию, не все язычники это делали, но были языческие цивилизации, где приносили в жертву и людей, также в том числе иногда и младенцев. Это подтверждается археологическими исследованиями, раскопками. Итак, нужно было принести жертву. Так считали люди Ветхого Завета. И когда речь идет о Христе, то, в общем-то, ведь мы понимаем, что послание к евреям и прочие тексты Нового Завета, они были написаны ведь очень близко, да, к вот этой эпохе, когда Ветхий Завет, так сказать, оканчивался, да, можно сказать, сдавал свои права, и происходил переход к Завету Новому. И поэтому, в общем-то, христианство изначально оно было иудео-христианством, да, то есть с иудейской более окраской, хотя мы понимаем, опять же, повторю, что понятие о необходимости жертвы, пролития крови, оно было общим и для иудеев, и для язычников. Поэтому в этом отношении этот образ жертвы, умилостивления, жертву, за которую Бог должен простить грехи и снять вину, он был действительно общим, универсальным для древнего человечества. И поэтому здесь Христос, его жизнь, его смерть представляется тоже как вот эта самая жертва. То есть Христос, когда пошел на крест, пролил свою кровь и был распят и погребен, он принес тем самым жертву за грехи людей. Повторю, что в миросозерцании того человечества, да, тех людей, которые жили во времена Иисуса Христа, повторю, хоть иудеев, хоть язычников, тех, кто писал новозаветные тексты, в частности, очень сложно было вообще, в принципе, по-другому интерпретировать события Христа. Поэтому неизбежно, когда речь шла о том, что произошло между Богом и человеком в момент пришествия и распятия и погребения Христа, то на этот вопрос, конечно же, мыслители религиозные или верующие люди отвечали именно так, что это была жертва, вот подобно тем жертвам, которые ежегодно приносили первосвященники. Только разница принципиальная в том, что эта жертва была совершена раз и навсегда. Как здесь и написано, да, что к концу веков, в последние времена, мы знаем, что все, что после Христа, мы называем последними временами, даже если это и там, 1000 лет, 2000 лет, и еще не знаю, сколько мы будем жить, да, сколько будет жить наш мир. Но, тем не менее, все это когда-то закончится, все идет к концу, о чем мы с вами, кстати, говорим, и сейчас последние наши беседы еще больше будем говорить, когда читать будем книгу «Апокалипсис» именно о последних временах, о свершении. Так вот, собственно говоря, все, что после Христа и до окончание этого мира, это последние времена. И вот Христос пришел в эти времена для того, чтобы единожды совершить эту жертву. Вот как бы в чем принципиальная разница. Да, вот здесь и написано, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, 26 стих. Но далее, 27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, второй раз явиться не для очищения греха, но для ожидающего его спасения. То есть, вот как раз второе его пришествие здесь тоже обозначается, о котором так много и так ярко, так красочно говорится в книге «Апокалипсис». Вот повторю, в чем принцип. Да, после Христа никакие умилостивительные жертвы не требуются. Христос завершил время жертвоприношений. Он упразднил это понимание, что Богу нужна кровь, что Богу нужны пылающие тела животных или тем более людей. Нет. Богу нужно наше сердце, Богу нужно наше покаяние, изменение сознания, а вовсе не какие-то вот эти жертвоприношения. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, 9 главу, с 24 по 28 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле.